Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В течение часа обсудим следующую тему. МИД назвал рискованным курс НАТО на игнорирование красных линий России. Далее мы с вами обсудим тему, что Китай увеличивает зависимость от российских энергоресурсов. Это заявление Блумберга. И здесь, конечно, интересно поговорить о формулировках, потому что все чаще звучит формулировка именно «зависимость от страны-производителя ресурсов», имеется в виду Российская Федерация. Доллар стал стоить дороже евро впервые с 14 июля. Курс европейской валюты слабеет на фоне укрепления доллара США. И, соответственно, в конце мы с вами обсудим, что Роскомнадзор попросил Книжный союз исключить книги с пропагандой гомосексуализма. Обсудим, что это за книги, какие книги могут изъять, будут ли какая-то дополнительная экспертиза. А самое главное, опять же, мы приходим к вопросу, что считать пропагандой гомосексуализма. Какие-то сцены или все-таки там должен быть призыв, что это круто, классно и так далее. И, в общем, будем это обсуждать. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, МИД назвал рискованным курс НАТО на игнорирование красных линий Российской Федерации. Это высказывание господина Рябкова, замглавы МИДа. Он говорит, что курс Альянса на игнорирование красных линий и втягивание России в противостояние на Украине грозит эскалацией, которая может привести к столкновению ядерных держав. Это необходимо предотвратить, подчеркнул дипломат. Рябков указал, что в современных турбулентных условиях ядерные риски весьма существенны, поэтому их нельзя недооценивать или искусственно раздувать. Одной из важнейших задач в этом контексте считает сохранение всеми странами ядерной пятерки России, США, Китая, Великобритания, Франция приверженности к постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием. Иван Коновалов с нами, военный эксперт и политолог. Иван Павлович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Иван Павлович, когда Рябков использует формулировку «втягивание России в противостояние на Украине», о чем речь, если Российская Федерация сама начала спецоперацию, то о каком втягивании идет речь? Имеется в виду поставки вооружения? Что это считается втягиванием?
Это попытка вывести на новый уровень само это противостояние, поскольку Запад на самом деле расколот и нет единого понимания, каким образом воздействовать на Россию, хотя есть само понимание, желание. То есть возьмите любого лидера западного государства, он вам скажет одну главную фразу. Россия должна понести, по крайней мере, это звучало еще 3 месяца назад, Россия должна понести военное поражение на поле боя. Mm-hmm. Прошло время, они поняли, что это невозможно, но тем не менее желание, чтобы Россия все-таки понесла поражение, осталось. Но возник момент, теперь не все понимают, что имеется в виду.
Так.
То есть для американцев это одна ситуация, для немцев другая, для французов абсолютно третья. И каждый исподволь предлагает свою. Самая интересная ситуация, конечно, с немцами, которые, господин Шольц, который везде декларирует необходимость противостоять, значит, России, угу. При этом проводит абсолютную, значит, такую итальянскую забастовку по поводу поставок немецких вооружений украинской стороне. То есть какие-то поставки идут, но этот ручеек не такой большой, а заявлено очень много. Обратите внимание, что если мы говорим об остальных странах Европы, то эти поставки очень сильно снизились. То есть буквально последние 2 месяца они действительно уже совсем не на том уровне, пик давно пройден. Штучно. Остаются только американцы, которые все еще поставляют, но у американцев есть одна большая проблема.
Какая?
А это коррупционная составляющая, потому что значительная часть того, что заявлено, либо не доходит в виде вооружения, и деньги просто уходят в сторону, либо эти вооружения уходят, зайдя на украинскую сторону, либо они исчезают, еще не дойдя до украинской стороны.
Иван Павлович, но здесь возникает вопрос, опять же, про красные линии. Что такое сейчас эти красные линии? Почему считается, что их переход неминуемо ведет к серьезным последствиям? Ведь, как показывает практика, уже многие события трактовали как пересечение красных линий.
Ну, красные линии касаются разных ситуаций. Надо об этом тоже помнить. Да. И мы представляем себе красные линии не так, как американцы. Но надо быть честными, что все остальное, все любые страны, которые говорят о красных линиях, их мнение не имеет никакого значения. Есть две стороны, которые, в общем, фактически противостоят друг другу. Россия ведет справедливую борьбу против нацизма на украинской территории, а Соединенные Штаты вместе со всеми своими союзниками поддерживают несправедливый и неправедный нацистский режим в Киеве. Но в итоге опосредованное противостояние существует, от него никуда не деться. И красные линии, они существуют как раз все-таки в противостоянии главных игроков. И, безусловно, красная линия – это удар, например, по Крымскому мосту. Это безусловная красная линия.
Но подождите, а удары по аэродрому, удары по приграничным территориям, разбрасывание мин лепесток в одном из районов, там, одной из приграничных областей – это не красная линия разве?
Вы знаете, я не могу вот как бы интерпретировать каждую из историй, потому что, смотрите, мины – это одно, удары по аэродрому? Белгорелской области, например, или... скажем, или какие-то диверсии вне территории Украины, это еще одна история. Ну, а что касается, например, Джанкоя и Крыма, то, соответственно, украинская сторона всегда заявляет, а мы не признаем, что это российская территория.
Так, в смысле, бьем по своим. А это не для нас не считается красной линией.
Хотя, вы знаете, здесь тоже задаю... ставится вопрос, подождите, если вы даже не признаете Донбасс, Крым и так далее.
Мы это признаем, для нас это важно, а не важно, это что правда, они там не признают.
Это правда. Вот в этом как раз и есть главное понимание красных линий. Все-таки они существуют на разных сторонах конфликта, есть разное понимание красных линий. Самая опасность, когда вот эти красные линии могут сойтись. Я говорю, что есть моменты, которые действительно, безусловно, являются красными. Например, попадание в сухое хранилище на Запорожской АЭС. Это переход красной линии. Безусловно.
Это вы сами трактуете?
Ответ будет, конечно, и ответ будет очень страшный для украинской
стороны. Вот про очень страшные ответы тоже вы сами знаете, Иван Павлович, много про это говорили. До конца непонятно, например, что произошло с крейсером «Москва», плюс были удары по сброс бомбы с беспилотника на штаб военно-морского флота в Севастополе. Ну, то есть проблема же в том, что, не знаю, аудитория должна понимать, что такое красная линия, или красная
Когда
линия...
Когда вы говорите про красную линию, вы что имеете в виду? Что они, любой их удар по нашей технике, это уже переход красной линии?
А я не знаю. Нет, я пытаюсь понять, что конечно, красная, простите, вот эта пресловутая красная линия, это, скажем так, какой-то более мощный удар, чем был до этого, или ключевые какие-то объекты поражающие, или что?
Переход красной линии – это признание того, что... та сторона готова идти до конца и готова на любое самое тяжелое противостояние. Вот это переход красной линии.
Рябков говорит, что одной из важнейших задач в контексте считаем сохранение всеми странами ядерной пятерки России, США, Китай, Великобритания, Франция приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием. Про ядерное оружие очень много говорят, и получается табу с этой темы снимается. С вашей точки зрения, все стороны осознают, что есть угроза применения ядерного оружия, или даже не угроза, а допускает возможность применения ядерного оружия, или нет?
Вы знаете, беда в том, что на западной стороне большинство акторов не понимают, что происходит. Во-первых, страны Восточной Европы, Польша в своем безумстве и ненависти к России готова пойти на что угодно. Угу. Не понимая того, что она-то не будет применять ядерного оружия, у нее нет ядерного оружия. Значит, кто должен будет применить? Главный союзник – Соединенные Штаты. На это и надежда. А почему Соединенные Штаты должны после этого польского камлания применять ядерное оружие? Понимаете? А с другой стороны, в Соединенных Штатах, которые обладают ядерным оружием, существует раскол. Часть генералитета и политиков считает, что применение тактического оружия или, скажем так, ядерного оружия малой мощности, ничего страшного не произойдет, если его применить. И вот эти силы, конечно, они создают опасную траекторию в целом в отношении к тому, что называется войной, к сожалению, на Западе. Вот эти люди действительно опасны. Россия, ответственная страна, прекрасно понимает, что все последствия применения оружия ядерного оружия. К тому же Российская Федерация раз за разом доказывает, что она обладает высокоточным оружием, самым современным оружием, которое способно решить любые задачи без применения ядерного оружия. А украинская сторона, обратите внимание, делает все, чтобы Запорожская АЭС стала как бы причиной, ну, давайте говорить честно, не Третьей мировой войны, но того, что сейчас говорят западные политики. А сегодня и в британском парламенте, и в польском министерстве обороны, и не только там, все заявляют об одном. Если произойдет катастрофа на Запорожской АЭС, это будет причиной для использования пятого пункта НАТО. Ой, да, посмотрите, сама ситуация как выглядит. Это же лукавство чистое. То есть их союзники бьют по, значит, атомной электростанции. А обвинить потом, если произойдет трагедия, обвинить Россию и применить пятую поправку. Но это, вот смотрите, как они рассуждают. Поэтому, понимаете, когда мы говорим о красных линиях, нужно понимать, что у них в красных линиях, у них, простите меня, такое впечатление, что у них в головах не красные линии, а красное марево просто уже все затмило.
Иван Павлович, ну здесь возникает вопрос, все равно кто-то с кем-то должен договариваться. А то получится, ну простите, как в фильме «На последнем берегу», когда Китай и США обменялись ядерными ударами, и в итоге из-за Тайваня и весь мир в труху.
Да, договариваться надо, но нужно очевидно понимать, что договариваться могут только те, кто могут реально решать проблемы. И понятно, что Минские соглашения, к сожалению, не сработали именно потому, что в них не были задействованы Соединенные Штаты, потому что им тогда бы не было куда увернуться. Mm-hmm. А то ведь они заняли очень хитрую позицию. Значит, послали делегатов в виде Германии и Франции, абсолютных сателлитов, которые не могли ничего сделать без отмашки Вашингтона, а Вашингтон молчал. В итоге похоронили, а Украина просто наплевала на Минские соглашения. В итоге их похоронили. Поэтому сейчас уже абсолютное понимание существует, что если договариваться, договариваться на самом высшем уровне. А самый высший уровень – это Вашингтон, Москва. В принципе, было бы неплохо и Пекин, потому что тайваньская проблема, она тоже уже пристегивается к украинской. И, собственно говоря, больше никто.
Понятно. Спасибо большое, Иван Павлович. Принято. Иван Коновалов был с нами, военный эксперт и политолог. Панк спрашивает, а то, что в Подмосковье-то произошло, это какая, красная линия или нет? Или подождем, когда где-то еще в Москве рванет, имеется в виду подрыв автомобиля, в котором Дарья Дугина погибла. А так, ядерное оружие, это как то ружье, которое когда-нибудь обязательно выстрелит, говорит Лордик. Ничего не будет после взрыва на АЭС, будет ликвидация аварии, не более того, и болтовня вокруг этого, говорит Андрей. Ну, не знаю, вы знаете, Андрей, в истории с атомной электростанцией смущает то, что когда на заседании Совета Безопасности одна из сторон, это точно была не Российская Федерация, а кто-то из других, сказали, что, по-моему, чуть ли не сам Гутерреш, что пока нет опасности, нет оснований полагать, что эти удары опасны, то есть сами удары по атомной станции допустимы, это иначе можно считать, но пока условно не задевают какие-то критические какие-то вот зоны на территории атомной электростанции. Мы понимаем, что есть определенные, у каждого действия есть определенная логика. И действительно ли можно считать, что если сейчас уже Российскую Федерацию обвиняют в том, что она способствует ее действия тому, что станцию обстреливает, потому что надо уйти, мы можем допустить действительно, что если там вдруг, не дай бог, что-то рванет, обвинят в этом Российскую Федерацию. А вопрос, кстати, обвинения для чего? Для дальнейшей демонизации государства или действительно для каких-то оправдание поставок какого-то оружия, ну, например, Украине или что-то еще. Большой открытый вопрос. Слушатель говорит, должна быть только одна красная линия. А я не знаю, сколько у нас. Никто не считал эти красные линии. Что это? Помните, история с штабом ВМФ. Красная линия. Говорили, что да. Странная история с гибелем крейсера «Москва». Тогда еще, когда официальной версии не были, говорили, ой, это точно красная линия, это флагман. Но официальная версия была несколько иная. Удар по, значит, Джанкойском районе. Красная линия. Да вроде тоже походит, но что-то все равно не то. Обстрелы приграничных нашей, Белгородской, Курской области, там Воронежской, что-то залетает. Это красная? Да вроде тоже красная линия. А так выясняется, что не совсем. Поэтому до конца-то и, в общем, непонятно, что такое красная линия и что самое главное за этим должно последовать.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Любопытная тема, кстати, с нефтью. Пишет английское агентство, ой, простите, американское агентство Bloomberg, пишет, что Китай, и здесь внимание к формулировке, увеличивает зависимость от российских энергоресурсов. После начала военной операции на Украине Китай увеличил поставки нефти и нефтепродуктов и угля из России приблизительно на 75%, пишет Bloomberg. С февраля экспортный объем российских энергоресурсов в КНР составил 35 миллиардов долларов, а в 2021 году было 20 миллиардов. Уточняется, что часть энергоносителей КНР закупают по заниженным ценам, это тоже ни для кого не секрет. А теперь Россия главный поставщик топлива в Китае, вытеснив Индонезию с первой позиции из-за невозможности для азиатской страны конкурировать с российской ценовой политикой. Андрей Коноплянник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, если это вы.
Да, это я, так точно. Скажите, пожалуйста, почему все чаще речь идет о формулировке именно зависимость от страны-производителя ресурсов? То есть от Соединенных Штатов и их СПГ не зависит Европа, а от российских, от поставок исключительно слово «зависимость».
Рассказываю, да?
Да.
Ну, во-первых, всегда приятно слышать ваш обволакивающий бархатный голос. Знаете, как вот, да.
Спасибо.
На самом деле, если говорить про Блумберга и же с ними, то есть такая известная расхожая фраза «не хайпли вещи», да?
Так.
Ну, обычно бывает так. Либо не понимают, либо специально нагнетают. То, что не понимают, не согласен. Значит, специально нагнетают. Попробую объяснить, почему. У нас 5 минут, насколько я понимаю. Да. Вот попробую за это время объяснить, да? Во-первых, следует понимать, что рынок нефти мировой – это открытый рынок, да? Это типа бассейна, да? А трубы, по которым вливаются, трубы, по которым выливаются, да? И на этом рынке, по мере эволюции рынков, да, растет рост числа посредников. Потому что закупки все в большей степени делаются в портфель. Это тренд на рынках любых энергоресурсов, да? Но по мере роста спотовых разовых операций, да, вот увеличивается количество такого рода посредников, которые работают в поисках арбитражных сделок, то есть, ну, продажи на ценовую разницу. Это означает, что первый покупатель далеко не всегда является реальным конечным потребителем.
Так.
И на рынке физических поставок это означает, что первый покупатель долгосрочный, да, он чаще всего может покупать дело в портфель, да, а вторая и последующая купля-продажа уже из этого портфеля, да, это идет система краткосрочных перепродаж. Вот тех самых адвокатажных сделок, да, когда перепродажи идут в поиске более высокой цены на том или другом рынке. И тогда танкер может выйти, так сказать, из порта отгрузки, да, и двигаться по направлению к рынку до какой-то критической точки, да, так. Не зная, куда он в итоге будет направлен. Примеров такого рода я знаю очень много. Ну, я все время занимался нефтью Северного моря, да, и знаю, что эта практика еще с 70-х годов пошла. И на этом многие поднялись, так сказать, состояние, были сделаны, типа там, ну, многие трейдеры, там, самый известный, там, это Марк Рич, который ныне Витол, да, вот. Как они делали свои состояния, да? Североморская нефть, например, да, которая продавалась в Штаты, да? Потому что очень много американских компаний ее там добывали. Вот я знаю статистику, значит, что танкер один, да, например, перепродавался на пути из Северного моря в Штаты 47 раз. Эта цепочка перепродаж имеет даже специальное в нефтевой практике название «маргариточная гирлянда» или «Daisy Chain». Да? То есть этот танкер может менять собственника, и иногда этот собственник может быть повторным, да? Поэтому, например, наша нефть, выходя, скажем, из Новороссийска, проходя через, Гибралтар, да, имеет, значит, несколько возможных направлений для дальнейшего движения. Либо на север, на Европу, либо вперед на запад, на Штаты, да, либо на юго-запад, да, это на Латинскую Америку, либо на юг, соответственно, например, в Азию, да. То же самое со средней, скажем, нефтью Ближнего и Среднего Востока, да, которая шла иногда в западном направлении, не зная, где она становится. То есть до островов Зеленого мыса танкер шел, да, а потом там уже у него начиналось раздвоение. Либо идти на Северную Европу, либо на Запад, соответственно, идти ему, соответственно, в Азию.
Ну, казалось бы, сейчас
в Америку.
Да, ну, казалось бы, сейчас... С Китаем.
Сейчас то же самое может проходить на Востоке, да, именно с Китаем, именно с Индией, когда мы видим о том, что мы говорим о многих первых покупателях, да, а вот что происходит дальше, я не знаю. Вот по тем цифрам, которые у нас здесь начинают обычно бегать, люди там вот цифры говорят, насколько там у нас увеличились продажи туда, обратно, да, в Китае, например, да, я не знаю, это первичные покупки, да, или это уже покупки конечные. Ну, я скажу, просто этого не знаю. Но по логике, значит, работы рынка я могу предположить, что там должна быть очень большая доля посредников. Почему? Потому что у нас произошло резкое увеличение цен на нефть, да? При этом мы свою нефть продаем, да, в силу определенных ограничений, да, с большим дисконтом. Но при этом мы получаем все равно ту выручку, те налоговые поступления, которые получали до роста цен на нефть. Поэтому мы, де-факто, являемся бенефициаром. Но следующий крупнейший бенефициар, это тот, кто покупает нашу нефть со скидкой, А потом вот эту вот маржу, да, реализуют между средними рыночными ценами и ценой покупки российской нефти.
Конечно.
Да? И вот эта маржа, которую я могу назвать, условно говоря, маржой за лояльность, да, там рента перекупщика или маржа перекупщика, называйте, как хотите. То есть это те компании, которые не вошли в категорию недружественных стран, да, которые не боятся брать на себя риски вторичных возможных санкций или чего-то еще, они получают, соответственно, эту, значит, свою маржу, да. И третье, соответственно, есть это бенефициары, это нефтяные спекулянты, то есть те, которые не работают физически нефтью, но которые работают на рынке, значит, биржевых товаров, да, биржевых бумажных сделок, да, там, фьючерсные, там, и одних производные и так далее. Вот три группы бенефициаров, да. И тогда, когда я говорю, специально нагнетаю, это тезис об увеличении зависимости Востока от Российской Федерации может преследовать цель подготовить Запад, то есть те страны, которые как бы недружественные, к более высоким ценам на нефть в более долгосрочной перспективе, ибо нефть России идет на Восток, для Запада ее не хватит, якобы, да? ОПЕК плюс посылает чертям собачьим, так сказать, и американцев, и европейцев, не увеличивает добычу настолько, насколько бы они хотели. Вспомним, чем закончился визит сонного дедушки Джо, да, туда, его послали, не буду говорить куда, да? Поэтому увеличение нефти ОПЕК плюс недостаточно для того, чтобы компенсировать объемы добычи, которые от Запада уходят на Восток, капиталовложения в нефтедобычу там под эгидой климатической повестки и каких-то других там глупостей, да, они не растут, а то и снижаются. Это значит ожидать, что органического роста добычи не будет. Отсюда опасения долгого дефицита нефти на Западе, несмотря на там призывы, программу ухода от нефти и так далее и тому подобное. А что означают вот эти более высокие цены? Смотри только то, что мы сейчас с вами рассказали. Это означает, что мы продаем перекупщикам, да, вряд ли конечным покупателям на Востоке, да?
Так.
Потому что конечные покупатели не могут так быстро нарастить конечное потребление. И тогда вот эти три бенефициара, мы получаем, соответственно, свою цену даже со скидкой, да? Потому что мы, так сказать, получаем те доходы, которые получали раньше, до роста напряженности и там специальной военной операции, да? Перекупщики выигрывают, да, вот эти портфельные, которые работают на арбитражных сделках, и нефтяные спекулянты. Доклад закончил.
Андрей Александрович, у нас еще три минуты есть, возникает еще один вопрос. Легко. Как все-таки вот это вот использование формулировок и попытки Запада каким-то образом ограничить возможности присутствия российского сырья на рынке на цене и на перспективах контрактов? Могут ли китайцы затребовать или индийцы затребовать еще больше дисконт?
Могут, да, потому что, понимаете, ничего личного, только бизнес, да? Вот Штаты, ну, мы, по-моему, с вами, когда вот вы меня пригласили на Унфорбек, да, долго мы с вами разговаривали на примере рынка газа. Я пытался там, значит, поскольку за 3 минуты я позволю себе, да, такую реминисценцию, да, я постарался вам объяснить, что несмотря на военно-политическое партнерство, да, и дружбу практических засос, да, между Европой и Штатами, да, там по линии НАТО, там того другого первого десятка, Штаты аккуратно, соответственно, выкачивают из Европы, да, путем там более высоких цен на энергоресурсы, да, ну, с учетом создания там проблем для этой самой Европы, да, дополнительные выгоды для себя, продавая туда свой более дорогой СПГ, и удаляя Европу, соответственно, как глобального конкурента с мировых рынков уже за пределами энергетики, то есть ничего личного, только бизнес, да, то есть это национальные прагматические интересы данной конкретной страны. У Индии и у Китая при всех, так сказать, наших разговорах, так сказать, крепнущем нашем сотрудничестве, есть национальные экономические и прагматические интересы, которые всегда будут на первом месте. Я, извините, никогда, так сказать, при всем нашем хорошем взаимоотношении с Китаем, никогда не забуду ни Даманского, ни культурной революции совсем, что там было, и так далее. И я понимаю, что дружить всегда нужно в данном случае с оглядкой, да?
Понятно.
Поэтому я понимаю, что когда у страны будут прагматические интересы, и у них будет возможность отжать у нас дополнительную, соответственно, скидку, они это сделают. И в данной ситуации нужно смотреть на баланс интересов. До тех пор, пока нам это выгодно, то есть мы минимизируем для себя ущербы, не максимизируем выгоду, а минимизируем ущербы. И пока, соответственно, это выгодно одним и выгодно другим для того, чтобы противодействовать санкциям, которые против нас, соответственно, будут, да, мы можем идти по этому пути. Но то, что за наш счет постараются наши новые друзья на Востоке получить для себя дополнительную выгоду, дополнительную маржу, дополнительную ренту перекупщика, да, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Они очень тяжелые переговорщики. Вспомним все эти истории с контрактами, что нефтяными, что газовыми с Китаем, да?
Да.
У нас ведь очень немного вышло публичное пространство, но даже потому, что вышло немного, видно, что это совершенно абсолютно другая переговорная культура. Мы во многом к ней пока еще не привыкли, мы только учимся. Запад и Восток – это, соответственно, две большие разницы, четыре маленькие, да?
Понятно.
Поэтому мы привыкли работать на Запад. Это одна культура, здесь совершенно другая. И нас здесь будут пытаться, где можно, объегорить. Вспомните любой азиатский рынок. насколько я понимаю, да? Там считают, это не западло назвать цену в 10 раз больше, да?
Конечно.
А потом с легкостью продать вам за 10% от этой цены. Я считаю, это нормально.
Понятно.
Облить белолицевое, так сказать, ну и так далее.
Спасибо большое, Андрей Александрович. Принято. Благодарю вас. Андрей Коноплянник был с нами. Спасибо. Доктор экономических наук, профессор, член научного совета Российской академии наук по системным исследованиям в энергетике. Давайте новости послушаем и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые сейчас приходят по каналам ТАСС. Например, несколько ракет долетело до Антоновского моста в результате удара ВСУ, но мост целый. Он стоит, замглавы Временной военно-гражданской администрации говорит. Еще ВСУ целенаправленно ударили по Антоновскому мосту. Число пострадавших выросло до 16. Там раненые есть. Про погибших пока никаких данных нету. И еще Миронов говорит, Сергей Миронов, по итогам совещания спикера Госдумы Вячеслава Володина с главами думских фракций, говорит, что принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг, 25 августа с утра, вновь соберутся руководители фракций вместе с председателями. Значит, что там? Подготовим, цитата, жесткое заявление в Международной парламентской организации и ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Что такое жесткое заявление, чем это отличается от других заявлений, которые мы читаем ежеминутно на лентах информационных агентств и в разных авторских телеграм-каналах, пока непонятно. Так что надо четверга дождаться, и мы поймем, что там за заявление. Теперь про валюту. Любопытная тема. Доллар, евро не то что сравнялся с долларом, но стал дешевле доллара, где это видано, казалось бы. Курс евро к доллару на международном рынке Форекс опустился на 0,38% до, значит, так, 9 центов, до 90 центов, прошу прощения, 0,99, конечно же. В предыдущий раз евро стоил дешевле доллара на Форексе 14 июля. Укрепляется доллар на фоне сигналов РС США о возможности более агрессивного расширения на восток и приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. И вот такая реакция европейской валюты. Сергей Дроздов с нами, финансовый аналитик. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это означает в дальнейшем? И самое главное, вот это ослабление евро к доллару. Фундаментально что это меняет?
Ну, фундаментально это ничего не меняет. Евро к доллару сдает свои позиции на фоне жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы. Как только заокеанский регулятор перестанет закручивать гайки, ну, в общем-то, евро вновь поднимет голову. Но здесь есть еще такой нюанс. На фоне того, что приближается зима, а «Газпром» у нас до 20% снизил поставки в Европу, ну, в общем-то, там разгорается настоящий энергетический кризис. И это тоже, в свою очередь, оказывает давление на курс единой европейской валюты. Вот таких вот два пока негативных фактора для евро есть. Но, с другой стороны, для нас, для россиян, и особенно кто имеет возможность перевести евро, допустим, за границу родственникам, да, или совершить какие-то покупки, ну, сейчас вот прям очень благоприятный момент купить евро.
В смысле
евро
покупать евро?
Да.
Но, Сергей, возникает другой вопрос. Есть ли целенаправленная, с вашей точки зрения, тактика Соединенных Штатов по ослаблению евро, потому что даже в экономическом плане это уже невыгодно?
Ну, здесь я бы не назвал бы, наверное, с одной стороны тактикой, как я уже отметил. Сейчас это происходит просто по таким вот технико-экономическим причинам. И продлится это, ну, конечно же, определенный период времени. Даже пара может ниже паритета, да, в моменте уйти. Но на перспективе, я думаю, год-полтора, в общем-то, евро вновь может стать дороже доллара. То есть где-нибудь отметки 1.08, 1.010, ну, вот так вот. 1.10 точнее.
Но вы говорите, что, в общем, если люди, у которых есть возможность купить евро, они, конечно, это сделают, но мы же понимаем, что эту сумму, наверное, какие-то несопоставимые объемы покупок, нежели это было до введенных санкций и так далее. На российской экономике в целом это может как-то отразиться? Ну, в плане выбора того, в чем держать валюту, если это будет возможно именно в государственных масштабах.
В государственных масштабах у нас наши монетарные власти переориентируются на валюты развивающихся стран, в первую очередь на китайский юань. И за последнее вот как раз время объемы торгов по юаню резко возросли. Ну, это опять же связано с техническими в основном причинами, то, что Центробанк, который в интересах Минфина покупает валюту, он ввиду санкций не может просто покупать доллары и евро.
А почему?
И выбор остается небогатый. Только юань. Ну, к сожалению, так. Почему к сожалению? Ну, потому что юань – это валюта все-таки развивающейся экономики де-факто. И если, допустим, в китайской экономике будут какие-то потрясения, очередной виток противостояния с Соединенными Штатами, то юань, в принципе, тоже может сдать свои позиции, что мы и видели вот буквально на прошлой неделе. Не сильно, но тем не менее.
Но это же говорит тогда о том, что инвесторы, например, верят глобально в доллар, несмотря на то, что есть государства, которые стараются диверсифицировать и свои запасы, и вообще расчеты, немножечко отказаться от доллара или хотя бы чем-то его заменить. Но доллар все равно остается главной валютой, и это перспектива на долгие годы?
Безусловно, безусловно. Ну, скажем как, на долгие, да. В обозримой перспективе пока не видно, чтобы доллар прям взял и рухнул, но... Знаете, и Римская империя когда-то пала.
Думаете, доллар когда-то упадет?
Если упадет экономика Соединенных Штатов, само государство, ну, вот если рассматривать под таким углом, а так доллар все по-прежнему остается валютой номер один.
В этой связи, когда вы говорите, что что-то когда-то заканчивается, в этой связи вспоминается история с фунтом стерлинга и Уорреном Баффетом. Вот про доллар, это, ну, наверное, это не то, правильно?
Там Сорос.
Сорос, прошу прощения, да, почему Баффет? Да, Сорос, конечно, конечно.
Который обрушил фунт, да. Но там тоже было, звезды так встали, подвезло немножко Соросу, так сложилась ситуация, что, в общем-то, да, удалось ему это сделать. Но с долларом, я думаю, такое не получится, валюта более ликвидная, ФРС. После кризиса 2008 года уже так не спит на подушечках, а мониторит рынки и достаточно оперативно принимает те или иные действия, чтобы не обрушить американскую экономику и доллар в первую очередь. Но Федеральной резервной системе невыгодно, в общем-то, способствовать тому, чтобы доллар рухнул. Это все-таки одна из наиважнейших статей экспорта Соединенных Штатов, именно американский доллар.
Позиции евро сейчас насколько значимы для нас в плане попыток организовать потоки параллельного импорта, может быть, даже из Европы?
Из Европы, наверное, эти потоки, они более сложные, но возможные. Насколько я знаю, даже на бытовом уровне, если мы рассматриваем ширпотреб, если раньше до санкций, ну, мы, физики, могли заказывать всевозможные товары там из Европейского Союза напрямую, но сейчас вот активизировались посредники, и, в общем-то, там по своим каналам как-то они доставляют эти товары. Можно оплачивать, мы здесь платим в рублях, эти посредники уже, видимо, там через европейские банки все-таки все это дело проплачивают. Единственное, что увеличился срок поставки. Ну, повторюсь еще раз. Сейчас в плане валют, что по доллару, что по евро, для простых граждан очень благоприятная ситуация. Единственное, для покупок она 100% благоприятная, а вот для покупки валюты здесь нужно быть, конечно же, более таким избирательным и аккуратным. И я в очередной раз скажу, что если есть такая возможность, и люди собрались покупать валюту, лучше это делать в наличной форме. Да, я понимаю, что есть премия от 15 до 20%, но, тем не менее, в общем-то, это лучший вариант, да, чем покупать безналичную валюту, потому что банки один за другим вводят комиссии, ну и, в общем-то, до чего там дойдет регулирование именно по безналичной валюте, ну...
Это окажется менее выгодно, нежели там вот переплатить эти 10 рублей условно за единицу в обменном пункте по наличным.
Ну, конечно, тем более, что в перспективе-то с рублем определенно есть понимание. Вот сегодня Минфин уже в очередной, точнее, ну...
По сверхдоходам, ждет бюджетного правила.
Да, заявил о том, что да, они работают над бюджетным правилом, над его корректировкой, и как только они его там допилят, доработают, в общем-то, рублю, как я и отмечал ранее, путь заказом в один конец. Я сейчас не буду гадать на кофейной гуще, как быстро и когда это произойдет, но фундаментально там среднесрочная, долгосрочная перспектива – это билет в один конец.
Сергей, и еще по поводу судьбы евро, почему-то появилось очень много... дохожих рассуждений, что возникает из-за позиции евро сейчас довольно серьезный риск того, что некоторые страны вернутся к национальным валютам и фактически выйдут из еврозоны. Как вы это оцениваете?
Ну, это поляки, последнее время они хедлайнеры, все больше и больше они высказываются в отношении того, что давайте перейдем обратно к национальным валютам. Mm-hmm. Но я очень сильно сомневаюсь, что в Брюсселе, в общем-то, пойдут на такой шаг. Не для того, в общем-то, Европейский Союз и создавался. Хотя, если мы вспомним 2010-2011 год, кризис в Греции, ну, на самом деле, если бы у Греции на тот момент был бы не евро, а своя национальная валюта, кризис бы они, в общем-то, прошли бы, наверное, с меньшей кровью, чем в итоге оказалось.
Угу, понятно. Спасибо большое, Сергей. Принято. Благодарю вас. Сергей Дроздов был с нами, финансовый аналитик. И США и Евросоюз всегда стремятся сделать валюту дешевле своих конкурентов. Говорит Юстас, фон падения евро такой, негативный прогноз развития экономики еврозоны. Ну, как раз-таки, видите, падение евро следствие негативного прогноза, негативного даже уже не прогноза, а просто развития экономики еврозоны, потому что прежде всего удар пришелся, конечно, по и промышленному сектору, и по потребительскому сектору вследствие просто подорожавших энергоресурсов. Вот. Никто злорадствовать не собирается, просто стараемся проанализировать, что будет. А самое главное, какие это несет последствия. Потому что когда-то действительно еврозона, например, казалась монолитной, и туда страны вступали, да, с определенными потерями от отказа от национальных валют. Но сейчас говорят, что есть действительно государства. Почему-то прежде всего не только про Польшу говорят, но про Испанию, про Португалию говорят, про Италию ту же самую. Вот. Приводят в пример заявление Марин Ле Пен, но, правда, предвыборное она делала, что Франция к французскому франку вернется, потому что, как кажется, это наиболее выгодно. Но, с другой стороны, насколько быстро можно переориентировать вообще экономику, если возвращаться к экономическим, соответственно, к национальным валютам, и не проще ли дожидаться некой стабилизации, и вот эта погрешность определенная, то есть евро дешевле доллара, но на погрешность. Когда-то он был сильно дороже доллара, а сейчас дешевле, но 99,9 там в прогрессии. Вот. Насколько это серьезно и действительно ли становится каким-то фундаментальным фактором, что государство говорит, все, нам невыгодно, поэтому мы возвращаемся к национальным валютам. Ну, посмотрим. Вообще процесс, конечно, очень любопытный.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскомнадзор считает, что попросил, во-первых, Книжный союз исключить книги с пропагандой гомосексуализма. РКН считает, что распространение такой литературы нужно исключить в рамках саморегулирования книжной отрасли. Книжный союз начал работу по этому письму. В Думу внесли проект, запрещающий пропаганду нетрадиционных отношений. Это ранее было, несколько недель назад. И Роскомнадзор в итоге в рамках, видимо, как раз работы в Думе над законопроектом и по своей части говорит, что нужно исключать распространение книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, указывает, что считает распространение пропаганды девиантных отношений в книгах, не соответствующими традиционным ценностям российского общества. В России сейчас уже запрещено распространение такой пропаганды, но среди детей. У нас книги имеют определенную маркировку, и, соответственно, ну, там, 12-летнему ребенку не продадут книгу для там, с маркировкой 16+, например. Видимо, этого недостаточно. А Дмитрий Самойлов, публицист и литературный критик, с нами. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Александрович, вот в этой теме всегда любопытно, а у нас прям много книг, которые пропагандируют гомосексуализм? Или все-таки есть книги, где есть некое описание, но это нельзя считать пропагандой?
А вы знаете, я в целом не очень понимаю, для чего нужен термин «пропаганда гомосексуализма» в литературе, потому что литература, ну, представь себе, вот пишет человек книжку.
Да.
Она выходит тиражом 3, ну, в лучшем случае, 5000 экземпляров. Можно ли назвать книгу, которая вышла тиражом 5000 экземпляров, пропагандой? На мой взгляд, это ничтожно маленькое количество и не имеет никакого отношения к пропаганде. Это первое. А второе... Давайте вот посмотрим, представим с вами, что мы решили открыть издательство.
Угу.
Вот вы и я.
Так.
Вложили в это свои деньги, или там бабушкину пенсию. И решили издать, например, или полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, или, скажем, какую-то монографию Павла Басинского, который есть главный исследователь творчество Толстого. И вот, значит, мы читаем, да, дневники Толстого, да, 29 ноября 1851 года. «Я никогда не был влюблен в женщин. В мужчин я очень часто влюблялся. Из всех этих людей я продолжаю любить только Дьякова. Я влюблялся в мужчин, прежде чем имел понятие о возможности, извините, педерастии.
Понятно.
Любовь моя к Иславину испортила для меня целые 8 месяцев жизни в Петербурге». И так далее. И, значит, сидит какой-то человек в Роскомнадзоре, который подумает: да нет, вы знаете, вообще-то это попадает под новый закон о пропаганде гомосексуализма.
И это нельзя, да. Да, это нельзя,
да,
пропускать.
И мы с вами тогда все, значит, бабушкина пенсия пропала, наши с вами вложения в издательство пропали, ну и все, а чего? Вот, хорошо ли это?
То есть непонятно, непонятно, скажем так, вам как, в общем, литературному деятелю, непонятно, как работать в этих условиях. И самое главное, что считать пропагандой, что не считать, и вообще как
мне
это
мне кажется, это абсолютно искусственно выдуманная какая-то проблема, которую я постичь своим негосударственным умом не могу.
Угу. А как это скажется на отрасли, с вашей точки зрения?
Любые запреты и ограничения всегда сказываются отрицательно на любой отрасли.
Да, но, Дмитрий Александрович, есть же как бы определенная, скажем так, ну, я попытаюсь понять логику государственных деятелей, которые так или иначе пытаются ограничить сначала детей, теперь уже, видимо, и взрослых, и всех на свете от некой пропаганды, вот, там, девиантных отношений и так далее. То есть есть, соответственно, привычные формы взаимодействия, а есть что-то такое, что идет из-за границы, и как будто бы, если этому не препятствовать, это все окажется у нас то же самое. Но, с другой стороны, если возможны постановки Богомолова и Серебренникова в недавнем прошлом, то чем, в общем, книги не угодили?
Вы знаете, на мой взгляд, наиболее неверная форма взаимодействия между людьми – это прямое насилие. Вот вы считаете, существует ли сейчас в средствах массовой информации пропаганда насилия? На мой взгляд, прямое насилие, примененное одними людьми к другим людям, это значительно хуже, чем любая пропаганда гомосексуализма или там любых нетрадиционных форм взаимодействия в сексуальном плане.
Дмитрий Александрович, еще такой вопрос. Насколько эффективна и вообще как поменяла рынок в целом маркировка? 6+, 18+, вот это вот все. Как вы это оцениваете, как специалист?
Вы знаете, дело в том, что я формировался и рос в 80-е и 90-е годы, когда никаких вообще запретов не было, и не могу сказать, что отсутствие маркировки или отсутствие этих пластиковых пленок каким-то образом сделало меня человеком нетрадиционной сексуальной ориентации. Я абсолютно обыкновенный мужчина с двумя детьми и так далее. То есть, ну, я не понимаю, зачем это нужно. Для меня
то
это
есть секрет. Книги здесь не проблема вообще? Не в книгах дело?
Книги вообще не проблема, учитывая их тираж.
Учитывая их тираж.
Что вы хотите? Я говорю...
Я в то же время формировался, чтобы ничего. Я просто как журналист у вас спрашиваю. Ой, как раз вот потому, что вы варитесь в этой части. Потому что у нас был не так давно беседа с одним из депутатов Государственной Думы, и, соответственно, тоже по схожей теме. И она говорит, что вот классика, классиков не надо запрещать, потому что это классики. А если это что-то современное, то это уже попахивает пропагандой.
Я бы поговорил с этим депутатом, потому что до какой степени она считает классиков классиками. То есть Константин Симонов – это еще классика или уже не классика? Василий Аксенов – это классика или уже не совсем? Ну, пожалуйста, тут можно... Нет, в принципе, если в бюджете есть деньги на то, чтобы такие дискуссии поддерживать, то я готов в них участвовать.
Но, на мой взгляд, это какой-то... То есть вы не понимаете, о чем речь идет?
Нет, я понимаю, речь идет о том, что существуют государственные органы, которые должны каким-то образом оправдывать свое существование, вот и все.
А по-другому спрошу, книга побуждает или книга только информирует? Это же вот как раз про пропаганду.
Хороший вопрос, и я скажу, что да, книга только информирует.
Только информирует, не побуждает. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Принято, благодарю вас.
Спасибо вам.
Дмитрий Самойлов был с нами, публицист и литературный критик. 7373-948, товарищи, давайте с вами поговорим на эту тему. Поддерживаете ли вы подобного рода ну, введение определенного ценза, видимо, все-таки. Может быть, какие-то отделы в издательствах должны будут появиться, где будут отслеживать, отсматривать вообще всю литературу на предмет того, чтобы там случаем не оказалось никаких девиантных отношений. А самое главное, действительно, что считать пропагандой. Пропаганда считать, ну, условно, там, не знаю, делай как я, потому что это круто, вот, а если не сделаешь, что будет не круто, ну как-то так. Или просто информирование, что есть то-то, то-то. Опять не будем про Набокова, про Лолиту уже сказано, пересказано много чего, но все-таки как вы это сами понимаете? И действительно, читая книгу, ну, вы понимаете, что книга вас к чему-то может действительно побуждать. Или книга вас исключительно информирует. Информирует. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так, Сорокин, давайте еще вспомним. Юстас говорит, ну, это уже крамола будет, и Сорокин, и Набоков, и все на свете. Полный бред, следующим этапом запретят само слово гомосексуализм, говорит Георгий. Кинг попал. Так, а у Кинга напомните, что там такое было. Еще, предположим, мы с вами сидим, а тут вдруг книга нам рассказывает, ты любишь секс, попробуй, это, ну, понятно, вроде нормально, но почему бы не понять, какой-нибудь эдак что-то новенькое, говорит Юра Каменков. Ну, не знаю, известные тогда труды индийские тоже давайте. Вот они попадают под это или не попадают? Или там только вот, если мужчин и женщин, нет. Хотя тоже девиации какие-то найти можем. 7373948. Ни в коем случае никто не иронизирует над Роскомнадзор. Важная структура. Вот. На всякий случай, если вы слышали, кто-то из Роскомнадзора слышал наш эфир с Дмитрием Самойловым, он приводил цитаты из дневника Льва Николаевича Толстого. Он не про себя говорил. Это была цитата. Настоящая цитата. Дневники издаются. 7373948, телефон прямого эфира. И у нас 16+, радиостанция, это важно понимать. Так, Наков, само внимание к теме гомосексуализма есть пропаганда, говорит Юстас. Нет, понимаете, пропаганда – это все-таки побуждение к чему-то. Все это вот так воспринимается. И нам люди из Государственной Думы также говорили, что вот если она говорит просто «я поменял ориентацию», и это с точки зрения Государственной Думы, ну, в смысле, не я поменяла, а кто-то там так говорит в телеэкранах или в телеграм-каналах пишет. Это воспринимается как информирование. Но если, это логика депутатов такая, но если он говорит, что это круто, делай как я, и мы сейчас создадим детский кружок и обязательно будем настаивать и проводить какие-то занятия в детском саду, это будет, естественно, уже пропагандой, и это будет определенного рода нарушением прав детей, свобод и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Скотиборский. Пожалуйста.
Так это делается очень просто. Возвращается статья «Замужеловство», и пусть пишут на свою голову. Вот и все.
В смысле, замужеловство? А кого в тюрьму сажать надо?
Ну, будет? Статья у нас такая была. Ну, понимаете, я не юрист, но я знаю, что была статья очень хорошая, кстати.
Статья «Замужеловство».
И на Западе она была. И пусть пишут. И тогда уже будет... Тогда уже будет рассматривать не критики, не это, а будет определенный там орган,
подождите, статья за мужеложество была, она не про то, что кто-то книжку написал какую-то и какие-то непотребные сцены там описывал.
Знаете, я так думаю, это такая грамотная статья, там уже будет вытекать, там уже будут подтексты, там где совращение и так далее, и так далее.
В общем, статью
и книга, и вы знаете что, любая книга, даже «Майн кампф», она...
Ой, запрещенная это книга, нет, сразу запрещенная книга, да. Она запрещенная
даже,
у нас.
Да. Даже эта запрещенная книга, ага. Значит, сначала было слово. И так. Поэтому Библия и любая билиберда...
Ой, не-не-не, все, товарищ, все, спокойно. А то вы уже начали упоминать книги разные, не надо этого. Но вы говорите как, надо идти просто из... протаренной уже дорожкой, статья за мужеложество, и пусть пишут свои книжки. И поэтому что, у каждого автора в тюрьму, что ли? Потому что, ну, если он пишет, я же не очень поняла вообще логику. Роскомнадзор, видимо, явно стоит тоже пояснить, в чем все-таки видит некую пропаганду. Вот. Читал поваренную книгу, понятно, не надо. Тоже запрещено постепенное намерение приравнивания к норме, которая укладывается в голове с рождения. Это ли не пропаганда, говорит Тришкин Кафтан. Это пропаганда, если это становится нормой. А кто его знает? Ну, если считается, ну, не знаю, про домашнее насилие можем поговорить. Кто-то считает это нормой. Это результат пропаганды определенного рода или что? Ну, не знаю. 17 часов информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. А в «Револьвере» встретимся.